Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Не совсем мы сегодня про телевизор, хотя и про него тоже, но больше все-таки про картинку. Я так и назвала сегодняшнюю программу «Картинка картинки». Как выглядят улицы и власть на фотографиях и в видеокадрах? Как формируется визуальный образ времени? Влияет ли массовое документирование событий на представление о них? Вот как раз об образах и документах мы сегодня поговорим с фотожурналистом и писателем Юрием Ростом. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
И с вами, разумеется, потому что вся минувшая неделя, она была в ритуалах, парадах, гуляниях, а это все означает, что и эксперты, даже политологи, и даже люди далекие от того, что называется аудиовизуальными искусствами или средствами массовой коммуникации, говорили об этой неделе в категориях образов, кадров, ракурсов, сериалов и так далее. Поэтому очень важно все-таки вот зафиксировать, как мне кажется, это состояние. И, собственно, вот каким оно останется, потому что отчасти это тоже такая фиксация некоторой будущей эпохи, про которую мы еще пока не до конца знаем. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И вот поскольку и телевидение вчера, собственно, показывало, ну, показывало все от инаугурации...
Это я киваю,
до...
а не видите,
Да. Значит, вот от инаугурации до вчерашней контрольной прогулки показывало по-разному, о чем мы еще поговорим, конечно. Там Первый канал и НТВ – это телевидение для разных стран, это как итоговые программы, я говорю, главным образом. Поэтому и фиксация этих событий, она осуществлена по-разному. Но вы были вчера на московском гулянии, видели эти бульвары. Вот как бы вы для большой страны, для людей, про которых моя там коллега из Томска вот вчера говорила, что делала опрос на улице, большинство не только не понимает, но еще и считает, что все это глупости какие-то с ряжеными. Как бы вы сказали, что это вчера все-таки было? Потому что контрольная прогулка – это такой... Привет Бродскому, Акуджаве. Да, то есть люди, ну, люди, да, которые читали, слушали,
писатели, для себя
писатели,
назвал
читатели.
Прогулка с фрейрами. Как
с фрейрами.
Ага. Ну да, ну как, да, у, да, как у Булата.
У Булата, да.
Угу. Да. Ну, я думаю, что она и... так она мне и кажется. А, что ты его знает? То есть, Анечка, вот вы выбрали чистый, если разум присутствует, чистый разум. Я, во-первых, ничего не делаю для телевизора.
Ну и хорошо.
Да. Во-вторых, я его практически не смотрю.
И правильно. Но вы всю жизнь фиксируете жизнь картинкой.
Но я фиксирую глазами. Теперь я фотографирую глазами. Точно так же я снимаю для телевидения глазами. То есть я вижу людей, я вижу нормальные человеческие лица, которые и, собственно, являются такой опорой глазу и уму. Потому что народ, ну, такой замученный, деловой, грубый, вообще встречается, лица угрюмые, отношения раздраженно-злобные, реакция такая, вы здесь не стояли, да? А в этой вчерашней прогулки, тут вспоминаются слова Беллы Ахатовны Ахмадулиной, когда она приходила в магазин, а она как нормальная женщина ходила в магазин, а не как небожитель. Она ходила в магазин, когда возникали хоть малейшие какие-то, ну, кто-то сбоку пристраивался молча, как будто он стоял. Она сразу отходила в сторону и говорила: «Будьте прежде меня». Такой какой-то откуда-то оттуда, из библейских времен. не времен, а текстов. Вот вчера в этой прогулке были такие проявления. Я не говорю, что они придут домой, завтра сядут в троллейбус и станут другие. Но это было какое-то учебное пособие по нормальному, толерантному отношению друг к другу. И, по-моему, это самое главное. Они шли, они разговаривали быстро, в контакт, доступные все. Мы там встретились с Сергеем Юрьевичем Юрским, Сережей Юрским. Подходят люди, которые в обычных условиях не подошли бы. Потому что дистанция, очень нарисованная ими самими, очень велика. А тут он весело смеется, подсовывает автографы чужих книг. Прекрасно, я за Акунина расписался, потом Гриша сказал, что я за тебя расписался 3 раза, там неразборчиво, ну ничего.
То есть вы вдруг, вы за Гришу, а он не за вас не расписался?
Нет, ну за меня не предлагали, просто не знаю, по какой-то причине меня приняли за Акунина, да. Вот, я, значит, честно расписался, написал какие-то там слова, один раз от имени Акунина, чтобы человека не разочаровывать, другой от своего имени. Но вот эта вся история, она была, ну, доброй.
А почему вы вчера были в котелке и в чем-то таком...
А вот хотелось такого... Карнавального хотелось, да. Я ведь живу на Чистых прудах, я вечерами, ночами туда хожу. Там встречаю разных людей, достойных. Вот последний раз я встретил замечательных режиссеров... Генриету Яновскую и Каму Гинкаса. Они там...
Тюз Московский, если кто не знает.
Да, uh-huh. Да, Тюз Московский, если кто не знает. У них там была внучка, они не потому что волновались. Внучка чудесная пришла, она там тоже чего-то, они ходили, разговаривали с котом. Какая-то девочка по имени Вера, которая... Ее все называют мусорка, любя, потому что она ходит с пакетом и говорит, у кого мусор, давайте мусор. То есть там чистоту они. Поговорил с милиционером.
Это правда, и вчера было очень чисто, несмотря на то, что 10 тысяч человек.
А так и ночью там чисто. Я же бегал по Чистым прудам, и после субботы, воскресенья там горы мусора, хотя никаких демонстраций нету, потому что там нормальные, законопослушные граждане выпивают пиво, бросают все на пол, и утром эти наши таджики... Чистопрудные и прочие, они, значит, убирают мешки вовы. А тут все чисто. Конечно, вызывает раздражение. Некоторые говорят, бездельники ходят. Там женщины в основном такие приличные. Ну, такой крепкого телосложения женщины.
Ну, это мордюковский тип из бриллиантовой руки. Вот такие.
Ну, вот что-то такое. Вот вытоптали траву. Ну, кто-то сказал, ну, мы за то, чтобы не вытоптали души, ну, тоже хорошо ответил, но это не подействовало. Потом они сказали, мы посадим траву и деревья посадим. Помыли памятник Абаю, тоже красиво. То есть, ничего дурного в этом нет. Это как раз, если кто страдает по поводу коммунальной квартиры, чтобы были хорошие отношения, она была по принуждению общения, а здесь по выбору. Та же коммуналка, они там живут. Они там ночуют. И вот эта картинка, она, мне кажется, важной и уважительной. И в этой картинке значительное место занимают стоящие в стороне милиционеры, которые разделяют или не разделяют, я не знаю. Там Саша с одним милиционером разговаривал, который по просьбе этих ночующих пресек какую-то рекламную акцию. Они выскочили там, длинноногие девушки с флажками, неизвестно. А там же нельзя по условиям никаких наглядных пособий. И они сами, эти ребята, подошли и сказали, вот они могут спровоцировать ваши же действия. И Саша пошел, навел порядок, потом говорит мне, черт его знает, вот я, говорит, не, прожил уже, и всегда не нравится прежняя власть. Я говорю, ну да, а разница этой тусовки, или что им не нравится власть не прежняя, а существующая. Вот и все, говорю, разница. Ничего страшного. Ну, вот так мы мирно поговорили.
А, замечательно. Вот даже словами вы создали ту картинку, которую почти не было на телеэкранах, и практически ее и не видела большая страна.
И не увидит.
И не увидит. Да. Вчера в центральном телевидении в программе все-таки вот про то, что происходит на чистых прудах. Не в таких, конечно, выражениях, не в таких теплых, но все-таки в достаточно неангажированном ключе и в скорее симпатизирующем про это показали. А вот, скажем, на Первом канале. И ведь это тоже правда. Ту же корову с белыми лентами или вот это вот стояние и лежание на этой траве, мало того, что подкрепляет вот даму и правдому, которым кочует, собственно, из сюжета в сюжет на всех центральных каналах, но не живет на чистых прудах, что самое и неприятное в этих сюжетах и в этих дамах. Но еще все это подверстано под книгу известного технолога цветных революций, как его называют, так бы, господина Шарпа, американца, который, собственно, описывает
вот
138...
Аня.
Нет, так это не я. Это я вам пересказываю сюжет Первого канала, который рассказывает...
Извините. Я, значит, чего хочу сказать? Я хочу сказать, я живу на чистых прудах.
Но это тоже правда. Корова там есть, и женщины такие. Вы про них только что рассказали.
Есть.
Тоже есть.
И больше того.
Вопрос, как картинку в кадр заключить.
Конечно.
Да.
Но ведь там есть и ресторан, который играл бесконечно музыку ночью и не давал нам спать, да? И запах этих кухни, он есть на чистых прудах. И никого это не волнует. И то, что этот ресторан выдвинулся уже на центр чистых прудов, это спокойно все относятся.
А сейчас все шумно кричат.
А сейчас шумно, вот, что они немножко вытоптали чуть-чуть траву. Да. Я сейчас еще, Анечка, я вам еще нарисую картинку. Значит, некоторое время назад на чистых прудах высадили огромное количество черешин. Это была абсолютно бессмысленная акция, потому что черешня там расти не может. Было шумно, весело, до ночи играл оркестр, и мы с Георгием Николаевичем Данелли, окна которых тоже выходят
на чистые пруды.
Да.
Что-то вы все в репортаже центральных каналов-то не попали, а?
Не попали.
Жители,
но мы там живем. Мы там живем. Мы там бегаем, и я там высаживал иву на чистых прудах, и рыбу выпускал в чистые пруды. Дело не в этом. Правда, и ловил. И выпускал в другое место. И мне было интересно, но как я отношусь, я сказал, а вот думаю, как Георгий Николаевич относится? Раздражает ли его? Ну, не раздражает, он их жалеет, он им жалко, потому что вот эта вот мирная акция, ну, которая может ничем не закончиться, может еще чем-то закончится. Лучше бы они, конечно, ее закончили сами. Мне нравится, ну, как в жизни, да? Но есть начало, случайность, да? И смерть, закономерность. То есть это должен быть закономерный финал этого дела. То есть они помыли Абая, допустим, замечательно. Решили сделать субботник, посадили траву вместо вытоптанной. Рассыпали, я даже могу им дать эти зерна. И сказали, ребята, мы уходим, мы еще сюда вернемся. Чудесно. Тогда не будет жалко. Потому что жалко от ожидания
что могут
неизбежных
растоптать.
Хамских неприятностей. Причем сейчас непонятно за что. Я в 11 часов там вечера стоит парень, поет. На гитаре тихо играет, не слышно. Машины шумят, и трамвай ездит.
Вот
рядом.
Именно,
ничего
в вашем
страшного.
Там шуме...
Да. Да. Подходит милиционер, Не ОМОН, ну, а, видимо, какой-то, как его называют, участковый.
Да.
И говорит, 11 часов, в 11 часов вы должны прекратить петь. Они говорят, хорошо, прекращаем петь. Допивает куплет, берет гитару и уходит. Туда, куда-то. Там они сидят, разговаривают о чем-то тихо. Кто-то им читает там лекции.
Да-да-да, книжки читают.
Туда надо приводить детей, чтобы они видели, что люди могут нормально общаться. Не
а
на
сегодня
стадионе,
там будет спектакль театра «Док»,
да,
«Берлус Путин», да.
Да, с фаерами, с этими, когда не видно зачем люди пришли на стадион, потому что застилают дымом, кричат, потом дерутся. Нет. Там причем Муратов Дмитрий Андреевич, Митя, он мне сказал, что там даже любопытно, что сначала пришли эти молодые национальные кадры, и антифа всякие. И они разделились, решили, что они будут охранять границы. Но этого же ничего не было. То есть одни будут держать, чтобы смотреть за порядком, не наводить порядок, чтобы не было никаких нарушений. Там, допустим, до Покровских ворот, другие до станции метро. Там у них чисто. Там у них есть финансовые
какие-то вложения. Копилка, кухня. Вчера собрали 300 тысяч за это хождение. Там у них спеццентр, анархисты держат его. То есть, в общем, абсолютно...
Так это чудесно. Почему бы этому не быть с теплотой? Это совершенно не противоречит триумфальному проезду Путина по пустому городу. Эта нейтронная бомба была сброшена на Москву, и она работала с периодом полураспада 15 минут или 20.
Юрий Рост, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире, хотя сегодня мы говорим шире о картинке времени, которая так или иначе маркирует эпоху и обозначает людей и события. Юрий Рост со мной в студии и плавно сам перетек к разговору об образе власти, который главным образом мы видим, конечно, триумфально поданный телеэкраном. Опять же, первый инаугурационный сюжет программы НТВ «Центральное телевидение», лучший, на мой взгляд, на эту тему из всех итоговых программ, которые я вчера посмотрела, он, собственно, такой концептуально российский, потому что он не совсем про коронацию, он про царя и народ. И если коротко, если кто не видел, слушателям пересказываю, Алексей Кудашов, собственно, сопоставил инаугурацию в ее режиссерской триумфальной интерпретации Первого канала с этим пустым проездом, который, вернее, проездом по пустому городу с вертолета показанной, которая всех так потрясла, вот именно нейтронная бомба, которая скорее была сделана режиссерами, вряд ли это было нужно Путину. Народа нигде не было, народ был замкнут в коробочке дворца роскошного, а Кудашов его сопоставил с местом под Екатеринбургом, где это шахтерский поселок, была такая история, чуть не сползает в эту яму выработки, и приезд туда Путина означает для этого поселка, уже означил, что называется, переезд этих людей в новые квартиры. И вот эти люди в момент инаугурации, администрация проявила такую инициативу, они приехали в клуб, часть людей, из большого экрана на вот эту красивую режиссерскую постановку смотрели. И дальше все работает на крупных планах. Дальше с помощью монтажа монтируют лица в Георгиевском, в Андреевском официоза. Это, и лица этих тетушек, мужчин, ровесников, более молодых людей, в основном голосовавшим за третьего Путина. И вы рассказали сейчас картинку, и ту, которую картинку большая страна не видит, они не совпадают. Что делать-то вот этим двум странам? Они друг друга видят, слышат. Вот если так образами мы разговариваем с этой большой страной, вот для нее важно вот то, что Москва была пуста и показана с этого птичьего полета с походом по красной дорожке.
Я думаю, надо так. Надо этого президента оставить для того народа, о котором вы сказали, народ стоял, для того народа, который был в Кремле.
Да.
Они все обеспечены, им хватит на какое-то время, а для остальной страны завести какого-то другого президента. Было бы два президента.
Так народ, вы же, вот вы сейчас тоже, я вам показал сюжет, вы же смотрели. Народ-то совпадает в ожиданиях, народ вот этого небольшого уральского поселка. Но
дело в том, что народом... лучше, чтобы было много президентов. А, у меня так... такое, чтобы вообще их было много, потому что, смотрите, это мне напоминает, вот кто не читал, а сейчас уже, наверное, мало кто читал Швейка, вот надо эту книгу читать. Мне очень жаль, что Швейк не написал кусок про Россию. Он, то есть не Швейк, а Гашек. Он начал только, он подошел к этому, но умер. Вот. Но там есть посещение высокими особами больницы. Там этого. Вот это мне напоминает, когда чайной ложкой одного человека под тихий шелест камер вот эти вот самые... Если бы у нас количество президентов было равно количеству несчастных людей, и они каждый бы им помогал, это, возможно, что-нибудь и произошло. Но поскольку президент один, и вот это вот... он у Дерипаски ручку отобрал и кому-то помог, то еще чего-то он... То есть это такие были показательные порки. Вот. А если бы было... Два президента, три, пять президентов, собственно, этих президентов выборных должно было бы быть по всей стране много. Это были бы нормальные главы местных правительств.
Да.
Но их нет. Поэтому мы будем радоваться, что так замечательно в одном террариуме, красивом, цветном, таком золотистом, собрались самые разные гады. Я имею в виду гады в зоологическом смысле. Я не оскорбляю их. Угу. Потому что там были и саламандры, которые меняют цвет, и разные удавы, не ядовитые, но обладающие большим финансовым капиталом, которые могут удавить. И ядовитые кобры, были гремучие змеи, которые, прежде чем укусить, гремят на всю страну. Были ящерицы, которые, когда хватает за хвост, он хвост оставляет прежней власти и бежит к другой. И там у него вырастает другая. Были уважаемые рептилии какие-то уже на вроде как с острова Комодо, такие крупные экземпляры, в том числе женского пола, неплохо одетые.
Так, я просто их так рисуете.
Нет, вот я вам говорю, это вот вы сказали, а говорили, что народ кучкой собрался там. Народ рассеялся. Он рассеялся. Он, можно президента, конечно, сравнить с ней, то есть проезд этот, а нейтронную бомбу, а можно из опасения, как будто он скунс.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве на Чистых прудах, где уже неделю проходят так называемые оппозиционные гуляния, прибыли чиновники префектуры и сотрудники ОМОНа. Как сообщила в Твиттере телеведущая Ксения Собчак, чиновники потребовали убрать с газона кухню и перенести все вещи. После того, как участники акции выполнили требования, полицейские уехали. Ранее московская мэрия заявила, что пока не планирует разгонять лагерь оппозиционеров, поскольку так называемые гуляния не требуют согласования с властями. Аналогично оппозиционные гуляния в поддержку протестующих в Москве проходят и в других городах России. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски к осужденному. При пожаре в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. Полиция пытается разогнать лагерь защитников Цаговского леса в подмосковном Жуковском. Как сообщили Радио Свобода, активисты в лагерь приехали около 15 сотрудников полиции и 10 представителей местной администрации. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений, сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации Ольга Каюкова. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит сегодня законность приговора бизнесмену Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. В Брюсселе министр иностранных дел стран Евросоюза обсуждает возможность бойкота игр футбольного чемпионата Европы, которые пройдут в июне на Украине. Это страна и Польша, хозяева турнира. В Сирии, в городе Растан, происходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. По данным оппозиционных активистов, потери войск верных президенту Башару Асаду 23 человека убитыми и десятки ранеными. Подтверждения этих сведений из других источников нет.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем говорить сегодня о картинке картины, о том, как создается эпоха с помощью образов, видеоряда и того, что фиксируют люди, которые снимают фотоаппаратами или фиксируют жизнь на видео и кинокамеры. Как формируется этот образ времени и влияет ли массовое документирование событий? Потому что вот вчера снимали все, и даже многие кадры профессиональных репортеров и агентов были как раз посвящены людям, где просто вот плотная стена из айпадов, айфонов, люди фиксировали,
фотографировали
и передавали бесконечно. Да, да. И это, конечно, тоже совершенно новое состояние этой информационной среды. Вот об образах и документах мы говорим сегодня с фотожурналистом, фотохудожником, писателем Юрием Ростом. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 700 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Но вот Юрий уже нарисовал нам такую, скорее, литературную картину образов истеблишмента политического, я не хочу говорить элиты в данном случае, да, но вот такой части, ну, тоже части народа, тем не менее.
Лучшие.
А я все-таки хочу вот на что обратить внимание. Все-таки это фиксируется хорошо очень на крупных планах.
Да.
И лучшие сюжеты, мы видели, работают, если сопоставляются
конечно.
Лица.
Вот вы мне показали этот сюжет, я его не видел, да, вот который, о котором вы рассказывали.
Да, Алексей Кудашев.
И, конечно, он очень умно сделан. И с точки зрения такого телевизионного, даже документального фильма, он сделан чисто. Он не вызывает желания упрятать глаза. Даже когда ты видишь вот эти вот достойные лица в Кремле. Потому что обычно, когда на них смотришь, как-то прячешь глаза...
То есть
глаза,
вы инаугурацию не смотрели, как я понимаю? Вы инаугурацию не смотрели?
Я посмотрел до момента, когда показали, что
проезжает. Вот это
Медведев идет в Кремль, поднимается, и как Дмитрий Андреевич Муратов сказал замечательно, глядя на это, он говорит: ой, по-моему, они опять решили поменяться ролями.
Ну да, монтаж. Один заезжает, другой выходит.
Нет, потом я какие-то лица посмотрел. Вот, любопытно же было, вот кого выбрали для этого дела.
И как режиссер, кстати, выбирает планы.
Режиссер выбрал правильно. И замечательные лица этих женщин там уральских, чудных. И это вот наивное сидение, замечательное это. И ты понимаешь, что, конечно, эту границу не перейти. Им, вот этим, которые в Кремле, нельзя перейти. Каким-то другим, может быть, можно будет. Когда-нибудь, когда они поймут, что страна – это не акционерное общество с ограниченной ответственностью.
Юр, но вот ведь эта аберрация с этими крупными планами. Смотрите, мы с вами понимаем, что женщины эти милые в уральском селе, угу, которые поют вместе, открывают рот, поют гимн, да, и когда накладываются эти картинки да, кремлевских дам, типа, угу, там Бабкина или, угу, еще некоторого количества, на этих милых дам, мы понимаем, что это грань... Они... Настоящие эти женщины.
Настоящие,
вот этому,
конечно.
Эти уральские. И гимн поют искренне, и глаза у них так вот увлажняются тоже искренне.
Но, они...
Но ведь они выбирают третьего Путина.
Да,
так же, как и этот истеблишмент.
Вы знаете, Ань, вы хотите, чтобы они преодолели во взрослом возрасте,
нет,
тот путь, который страна не смогла преодолеть за 25 лет они...
Я не про преодоление. В этом сюжете, как мне кажется, Алексей-то как раз показывает вот эту вот большую страну и царя, и эту неизбывность, что это преодоление и не произойдет.
Нет, нет, конечно, не произойдет, потому что там... Вот эти вот качества этого зверька, о котором мы сказали перед перерывом, они туда не доходят. Туда они получают информацию из этого телевизора.
Ну?
Да.
Масштаб?
Масштаб, конечно.
Граната.
Страна огромная. И поэтому... А там им рассказывают о том, как мы хорошо живем. Им же рассказывают, как они хорошо живут. Они действительно стали немножко лучше жить. Наверное. Потому что какие-то, ну, нельзя... И какие-то вещи стали... кому-то дали квартиру одному человеку. Пример же ему дали, и я надеюсь. На этом построено это религиозное чувство. Потому что какой-то святой отмолил что-то, и ты молишься. Поэтому это чувство нереальной жизни. Они же не задумываются на том, что эта жизнь одна у них, и больше другой не будет. Потому что когда мы с этим милиционером Сашей разговаривали, он мне говорит, ну, про Сталина, говорит, ну, все-таки Сталин-то много сделал. Ну да, сказал он, такой интонацией. Ну да, там в лагерях там и погибло много народу. Я говорю, Саша, дорогой, это... Он действительно много сделал, но это ключевой вопрос в человеческом, цена, высоком человеческом понимании. Ведь эти люди больше жить не будут. Никогда. Этих ребят, которые, скажем, маршал Жуков для того, чтобы на Зиеловских высотах положил там где-то 300-350 тысяч.
Накануне победы.
Накануне победы. Для того, чтобы, ну, там раньше войти, mm-hmm, Конева, я не знаю, там я сейчас не буду вдаваться. Они же тоже никогда не будут. От них никто не родится. У них не будет ни детей, ни внуков. Но самое главное, они больше жить не будут. И это очень важный момент.
А что Саша вам на это ответил?
Саша развел руками. Сказал, да. Но... Все-таки, как говорится,
сделал
не прогресс.
Много, да. Да. Сделал, но не прогресс.
Да. Да. И надо Саше надо объяснять. Другого варианта нет.
Ну так вот, ощущение, что то, как это было показано, и поскольку в этом поселке нет Твиттера и интернета...
А также туалета нету.
А также туалета нету.
Но они голосуют все равно. Ну, вот, да, о чем я хотел сказать. Вот, я вспомнил. Он замечательный. Но я хочу сказать вот еще какую вещь. Вот эти чайные ложки серебряные с волшебными пилюлями в разных местах. Это знак слабости президента. А телевидение и все остальные, в этом фильме как раз этого нету, и все средства массовой информации демонстрируют как достижение. В свое время, разрешите, я был в североамериканских Соединенных Штатах и разговаривал там с одним промышленником, там они не бизнесменом, он заводчик. У него сын готовится быть тоже заводчиком, поэтому он... этого сына прогоняют через все, начиная от разнорабочего там, и дальше он будет двигаться, как обычно. И он мне говорит, вы знаете, разница какая существенная между подходами. Вот я говорю, У меня такие хорошие инженеры, служащие, рабочие и вообще техники, что я уеду, и завод будет работать. Я им не нужен. Я так построил эту систему. А у вас, он был здесь много раз, там такая система. И этот говорит, вот я сейчас уеду, и все тут развалится. Это тоже правда. Задача президента была выстроить систему, при которой он выполнял бы координирующую и ритуальную роль. А сейчас мы видим, ну, ритуальную роль он, да, отличный. И вообще это было, вот этот проезд по Москве. И мне так показалось, вы знаете, это похороны, а никого за ним нет. Пустой черный автомобиль, едут за ним, значит, какие-то родственники. Это образ такой был. Пустоты вот этой. А на самом деле должны были быть полные улицы, на которых были бы разные народа. Лозунги. Да. И эти бабушки, которые говорили замечательно, да, Путин молодец. И люди, которые написали бы «Россия без Путина». И они представляли бы эту страну и задачу. Им надо было бы, им поставить, вот этим людям, они бы поставили ему задачу, сделать так, чтобы мы нормально все существовали. Ну, попытайся. Не сделаешь, но попытайся. Из вот ничего и не выйдет ничего.
Из ничего ничего не выйдет. И образ, в общем, он, да, он патриархальный, он про вчера, он не про, вот опять, не про будущее. Нет, ну, вся, да, эта, вся эта неделя с точки зрения картинок...
Он, конечно, про будущее, потому что в тот момент, а он наступит...
Про будущее.
Да, он наступит. Как говорил замечательный писатель и доктор Юлий Карелин, смертность стопроцентна. И в тот момент, когда наступит политическая смерть, и дай ему Бог долго прожить, за его политическим вот этим громом пойдет ровно столько человек, сколько ехало за ним на машинах по этому самому, по пустой Москве. Я имею в виду не момент.
Нет, безусловно, я понимаю, это тоже вопрос.
И это картинка.
Картинка. Это картинка.
Это картинка.
Еще очень любопытная вещь, которую, на которую я сейчас обращаю внимание, вы телевизор не смотрите, а я по долгу службы обязана. Вот последний год, почему я так концентрируюсь на крупных планах, означает ли это что-нибудь вот в визуальной культуре нового времени, когда так много крупных планов, и телевизор стало модно, вот эти все новые каналы, особенно появляющиеся, я уж не говорю об информационных каналах, делать, ну, так называемые, как в 60-е говорили, фотофильм, да, когда на пюпитр ставили, не было же еще хорошего монтажа, поэтому ставили...
Анечка, скажу.
Что это?
Началось, что это началось не сейчас. Ну... Это началось в документальном, в лучшем документальном кино, как раз те самые 60-е, 70-е годы.
Но тогда и технологии
был,
не позволяли.
Павел Коган со своими «Взгляните на лицо, где крупный».
Конечно, конечно.
Есть, слава тебе, Господи, слава. Тебе, Господи, слава Виноградов, который делал фильмы как раз на крупных планах и акцентировал и не только на крупных, но у него присутствовал человек. И постепенно, ну, они научились, понятно, потому что общих планов они не могут заинтересовать. Если ты рассматриваешь лица, ты их узнаешь. Очень трудно скрыть в этой ситуации. Когда ты видишь крупные планы, очень трудно скрыть характеры. Камера же, они же не готовятся, камера подсматривает. Она бывает жестокой, какие-то разные гримасы, ужимки. Но иногда им ужимок не надо, потому что когда вот идет панорама, и ты видишь эти лица, которые стоят там в Кремле, вы видели. Ну, я сейчас вот это тоже посмотрел. И видишь этих бабушек. И разную степень искренности ты видишь.
Да, экран в этом смысле проявляет, конечно, и фотокамера, безусловно, проявляет. А вот тогда, вот массовая фиксация сейчас вот этих вот протестов, где главным образом общий план и масштаб. И я вчера посмотрела в Ютьюбе и в Фейсбуке, знаете, как главным образом, какую фотографию бесконечно все делали ей перепост. Это вот фотография сверху на Рождественский бульвар.
Когда вниз идет...
Когда вниз идет...
Как? Вот мы ни одной фотографии там не было?
Нет, нет, ваша была, конечно. Слушайте, ну была. Крупных планов тоже хватало, и вы в котелке, разумеется, тоже были. Это ровно.
Нет, это значит, это что? Это попытка показать масштаб, то есть недоверие, недоверие словам.
Да, да.
Когда я начинал делать свои вот эти вот, ну, жанр такой, фотографии с текстами, или тексты с фотографиями, то есть, которые я называл «Взгляд», у меня подсознательное было недоверие к слову. Да? То есть, я пишу о человеке, но мне важно было еще, чтобы читатель как бы удостоверился, что я, описывая этого человека, не вру. Это видно по фотографии. Таким образом поддерживал. Поскольку здесь все время врут, без конца. Ну, это просто...
То есть, вот это я хотела услышать, это и мое ощущение.
Да. То есть, врут, это то говорят,
время
там, тысячу человек. А на картинке видно, что там больше там, 5000. Вот это вот вранье бесконечное, оно вызывает, может быть, подсознательно. Он не может написать, что там... Ну, ему говорят...
Не может, и сосчитать не может. И никто не вчера не считал.
А визуально ты видишь, да, народу гораздо больше, чем 1000 человек. И понимаешь, что данные официальные, ну...
То есть, с одной стороны, это документирование, а с другой стороны, это похоже все-таки желание, ну, вот, быть не одному, вот всегда одиночные, конечно, пикеты или одиночные, конечно, прогулки, конечно, а вот это ощущение, конечно, нас много, конечно, это, похоже, тоже необходимость...
Конечно, конечно. И нас много, и мы не толпа.
Да. Да, да. Меня раздражает ужасно, что телевизионщики
не толпа. Это разные люди. Потому что они не объединены какой-то идеей сверхзадачи. Я говорю о вчерашней, позавчерашней там акции. Это разные люди, которые шли. Они хотели удостовериться, что на расстоянии вытянутой руки есть еще другие люди, похожие на них. И все. Это очень дорого.
А давайте дадим возможность все-таки высказаться.
Давай.
Нашим, да, слушателям. Сергей Митрофанов нам прислал частушку. Частушку. Я редиску посадила для Володи Путина, но не мочится в сортире наша революция. Но, тем не менее, Яков из Москвы. Мы вас слушаем.
Да, добрый день. Да. У меня, позвольте, вопрос к вам, Анна, как телеобозреватель, а потом спрошу Роста. Вопрос у меня к вам такой. Довольно, очень не могу дозвониться, поэтому не могу спросить. Вот скажите, не по теме, почему все-таки убрали Кургиняна как ведущего, официальную версию? А не официально, не кажется ли вам, потому что он защищал очень убедительно социалистическую левую сторону, даже звонит...
Яков, давайте, я поняла, что вы имеете в виду. Давайте очень коротко вам скажу. Там никаких конспирологии нет. В общем, руководство имеет право заменить ведущего, хотя отчасти есть и в ваших словах, разумеется, правда. Но главным образом, я думаю, из-за того, что он стал больше, чем экран. Он пошел в политику. Он начал создавать движение и двигаться.
Все камеры.
Но это отдельно. Это я сейчас объясняю Якову, каковы были мотивы. Задавайте вопрос.
Вот. Ну, и я просто тему очень коротко закончу. Я после этого, честно говоря, смотреть перестал, потому что обе стороны мои взгляды не отражают, мне неинтересно. Так меня они потеряли, я думаю, что очень много людей, таких как с моими взглядами, как я, потеряли очень много зрителей. Вот. А вопрос у меня такой. Я несколько лет назад, достаточно уже много, лет, наверное, 10, был достаточно хороший документальный фильм, посвященный, господи ты боже мой, Розенбауму, где ваш гость принимал участие, вот с Розенбаумом очень хорошие теплые отношения. А насколько я знаю, если я не ошибаюсь, Розенбаум, по-моему, поддерживает Путина. Вот, если я не ошибаюсь. Вот как после этого, как это отразилось на отношении гостя
с... Я вам с удовольствием отвечу. В тот момент, когда снимался этот фильм, Путин был мелким служащим, по-моему, в университете.
Не, он в университете-то не был, он был в мэрии.
В мэрии, да. И я не подозревал еще тогда, во-первых, ничего о Путине, а во-вторых, об отношении Розенбаума. Саша, я его знаю очень давно, по Питеру еще, когда он был врачом. Вот, и поэтому я сказал, что вот он врач, поет хорошо. А как его отношение с Путиным? Господи, да это его вера. Пусть себе, не имеет значения. для меня, во всяком случае. Это же не значит, что... Ну, мне какие-то вещи я не принимаю, но другой человек принимает. Что ж теперь не здороваться с ним, если он подлости не делает?
А, Андрей Иркутск, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Анна, добрый день, Юрий. Вот я не совсем по поводу телевидения хочу сказать, тем более телевидение не люблю, не вижу и кроме дождя, в общем-то, ничего не воспринимаю, да, сам по себе. Но вот насчет вот этих вот акций, которые, о которых идет спор, культурные эти акции, культмассовые или политические, да какая разница, в принципе, это культурные акции. В частности, вот эта вот акция с прогулка с писателями, которая была. Дай бог, это начало, которая, в принципе, будет продолжаться из раза в раз уже при любой власти, чтобы действительно уже те же писатели знали народ, и народ знал писателей поближе, и друг с другом общались. Это нормально, это нужно. И вот эти вот ребята, палаточники, которые тоже, ну, если они, грубо говоря, не хамят никому, ничего плохого не делают, наоборот, есть людям, чему у них учиться, вот. И наоборот, может быть, вот через это произойдет культурная революция какая-то, ведь потому что у нас снизу, сверху донизу власть, просто вот власть хамов правит.
Спасибо вам, Андрей. Мы как раз сегодня об этом будем говорить, потому что я тоже считаю, что контрольная прогулка – это отчасти воспитание.
Ну, Андрей, как-то, правда, спасибо, хорошо это вы сказали. А мне пришло в голову, что действительно пришло в голову, что можно еще делать прогулки с актерами. Прогулки
с композиторами, оказалось,
со спортсменами. Ведь это не важно. Это главное, что эти люди приближаются.
Абсолютно.
И когда это дойдет до того, чтобы были прогулки с политиками, могут быть, тоже. Хотя там сразу начнутся лозунги
вот,
и всякое...
Вот, возникает
да.
Эта разница.
Потому что у политиков, ну, у них рожа просто от вранья, ну, как-то прям деформированная. Ну, может, только с продуктивными людьми. Вот. Ну, хорошая идея.
Петербург, Федор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, я хочу сказать, что несколько у меня противоречивые более, чем у вас впечатления от телевизора. Вот эти щелки, которые есть на НТВ, они, мне кажется, полную картину не освещают, полноту картины. И то, что мы видим на Первом канале, у того же Звездного Верницкого, вот он говорит, что сами провокаторы, проклятые вот эти демонстранты, они сами виноваты, что получили от ОМОНа, ОМОНовцы бедные, все это заговорщики. И вообще, как вы смеете что-то там про власть говорить? Вот в Европе людей действительно избивают, это так Верницкий говорит, а вы еще там живыми ходите. И вот такая вот тональность на Первом канале. Я посмотрел, кстати говоря, «Россию-24», и там говорили чуть больше про марш писательский, но ни про цели, ни кто выступает, ни сколько людей пришло. Опять же, вот этих вот вытащили каких-то сомнительные личности, которые проклинают митингующих, я имею в виду якобы жителей местных домов. Вот, кстати говоря, завтра будет очередной безумный шабаш, видимо, на «России-1» у Мамонтова с проклятиями в адрес наймитов, либералов и прочих несогласных, которые работают по заданию Вашингтона. То есть вот стилистика вот эта сохраняется, она абсолютно доминирующая. Я не вижу каких-то здесь уж больших разночтений и полутонов. Вот. И у меня будет вопрос, наверное, посвященный все-таки 9 мая. Вот все-таки меня шокирует, господин Ров, что у нас происходит. Когда Путин выходит и превращает, в общем-то, память о войне в какое-то милитаристское, чудовищное, я не знаю даже, как назвать, что это, беснование или что. Устраиваются парады чудовищные при нищих ветеранах. Вы не считаете, что это вообще запредельный цинизм? Да еще он говорит, у нас есть моральное право делать что угодно. Мы что, стоим перед новой войной с Грузией или что? Вот хотелось бы ваше ощущение по поводу всего этого услышать.
Я с вами совершенно согласен. Я считаю, что давно, что это абсолютно безнравственно тратить такие деньги, при том, что до сих пор эти несчастные люди, которые доживают, им обещали и квартиры, и пенсии. И вместо этого им какие-то цацки. То их провезли по Красной площади на грузовиках. Это было жалкое зрелище. Сейчас их показывают со значками, пожимают им руки. Это все унизительно. И все отвратительно. Война не кончилась до той поры, пока они еще, эти люди, живы. Но их уже совсем мало. И до сих пор вот эта гигантская страна с огромными деньгами не может найти средств для того, чтобы дать им, ну, достойно дожить. Достойно дожить. Не, мне это все пиарится на войне, это все ужасно. Согласен с вами, согласен. Вы знаете, я перестал ходить. Я раньше всегда... Это, кстати, о картинке.
Да, я хотела этим завершить вопрос. Программу, сказав нашим слушателям, что Юрий Рост вчера не снимал, как и не снимает последнее время. А почему?
Да, нет, я на мыльницу, потому что... Вот военные 9 мая закончилось тогда, когда перестали приезжать настоящие эти... у них не было денег. Mm-hmm. Я помню, когда я приходил и находил там вот этих рядовых каких-то сержантов, которые искали, не
и
могли
закупов,
найти.
Которые, да.
Да, которые собирали деньги для того, чтобы приехать в Москву настоящих. Потом стали, ничего не хочу сказать, но ряженые в этих... вшитых заново гимнастерках с огромным количеством каких-то значков уже. Эти вот те воевавшие и пережившие, они даже не очень любили красоваться,
да,
и вспоминать
те, кто
о войне.
Был в окопах, они вообще старались не обвешиваться.
Не обвешивались никогда. И они пытались найти подтверждение своих товарищей, подтверждение того, что они жили в то время. А сейчас это превратилось в какой-то, ну, простите, в маскарад, где главные роли играют главные люди. Он ходит и пожимает этим ветеранам, а сзади эти грохочут эти, как они там,
да, и парад
пустые ракеты, и парад.
Нет, и он становится просто дополнительным зрелищем для телевизора, который бесконечно прогресс.
Да, это
сначала
реакция
прогоны,
на инаугурацию. Вот он,
далее.
Инаугурация 7-го, это же не зря она была придумана.
Ну, конечно, конечно.
Да, да. Вечером хоккей, утром День Победы.
А почему вы все-таки не снимаете сейчас людей?
Ну, во-первых, протестах. Такое количество людей снимают, что...
А, вот так вот.
Нет, а потом... Снимать надо мало, но надо точно попадать. Я помню, когда я был на всяких тяжелых точках, ну, я и ваш Ош, Ошские события, Вильнюс, и Тбилиси, естественно, и в Москве я снимал тогда вот около Белого дома. Но тогда задача была такая, чтобы создать некий образ в одном или в двух кадрах. Вот. И тогда был порог вот этого ужаса перед тем, что делает страна. Ага. Низкий. И хорошая фотография, она говорила очень, очень много. Сейчас нужно, чтобы лежали горы трупов, там вот чем телевидение там.
Оно отравило
этот порог. Избитые, без зубов, бабушки. И то все просматривают за чаем и кофе. Я думаю, что количество изображений, оно повредило качество восприятия.
Юрий Рост, замечательно. Спасибо вам, уважаемые слушатели.
Вам спасибо.
Да, мы с вами встретимся в следующий понедельник, а сразу же после нас повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Говорить будут о ностальгии и меланхолии как личных, исторических и культурно обусловленных чувствах. Сегодня мы вообще весь день про впечатления, а вечером как раз о воспитании чувств на контрольных прогулках.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».